Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», 21 час 5 минут по московскому времени. Роман Карманов, я Александр Яковлев, к нам в студию приходят ведущие политики, политологи нашей страны, обсуждаем предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента. Ну, сегодня мы решили вернуться к теме предварительного голосования «Единой России». Все-таки событие во многом уникальное. 10,5 миллионов человек приняло в нем участие. Многие считают, что это действительно событие знаковое. Очень много критиков считают, что это массовая подтасовка и так далее, и так далее. Но мы думали, кого пригласить, и пригласили, ну, во-первых, очень уважаемых людей, а во-вторых, непосредственных участников. Участников этого самого предварительного голосования. Итак, у нас в гостях сегодня заместитель директора Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, декан факультета усовершенствования врачей, доктор медицинских наук, и я добавлю, сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Санин. Наталья Петровна, добрый вечер. Спасибо добрый большое, вечер. Что сегодня пришли сегодня к нам в гости. И один из ведущих политических консультантов в России, также участник праймери, Дмитрий Гусев. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж.
У нас такая очень интересная сегодня история. Получается, что мы обычно разговариваем с людьми, которые организуют этот процесс. То есть у нас очень много по этому поводу было разговоров о том, как организован праймериз, зачем это нужно и так далее и тому подобное. Но сегодня вот у нас участники, и участники, ну, скажем так, крайне интересно. С одной стороны, это действующий политический консультант, который принял участие непосредственно в праймериз, как участник, и на себе, как врач, все пробовал. И абсолютно 200-процентный врач, который принял участие в качестве, ну, скажем, человека, который также ставит на себе эксперименты, но, ну, в каком-то смысле экспериментирует, я так понимаю. Наталья Петровна, также это в каком-то смысле эксперимент ваш был, участие в праймериз?
Ну, во-первых, это было впервые, да. Если в этом смысле да. рассуждать, тогда, конечно, да. А второе, я думаю, что все равно каждый человек к чему-то приходит, и в данном случае мое участие в праймерисе, оно, наверное, за последние 2-3 года в моей жизни было не случайным. Я, как сопредседатель Общероссийского народного фронта, хочу отметить, что... Московской области. Я являюсь сопредседателем. Я, прежде всего, член общественной организации, а не какой-то партии. Хотя регистрировалась я по «Единой России». Поэтому, как общественник, я была прежде всего заинтересована в том, чтобы праймериз проходил очень честно, очень открыто.
Ну, а вы считаете, что они честно, открыто прошли? Вот на ваш взгляд, ваши оценки.
Моя оценка, она основывается на практике. То есть, побывав в своем сообществе, поговорив со своими коллегами, я понимала, что волнует их, и это мне было самым главным. А второе, я хочу сказать, что в этот день, когда проходил праймериз, я проехала достаточно большую территорию. Московская область большая, начиная с Шеховской, Волоколамский район, Латышино, Солнечногорский район, Щелково, Красногорск. И видела, как проходит голосование. Поэтому у меня свое впечатление по этому поводу. Я не могу сказать, что отрицательно. А наоборот, я считаю, что в Московской области он проходил достаточно открыто, прямо и честно.
Но были скандалы, потому что по Московской были скандалы в Московской области, на Дальнем Востоке. Вот как вы оцениваете претензии к прозрачности проведения праймериз? И со стороны внесистемной оппозиции, которая у нас только что в эфире была, и КПРФ, ЛДПР вообще считают, что это черти что, использование админресурса и прочее.
Нет, я так не считаю. Я говорю о том, что я видела лично, и где я была лично, и как проходило это там, где я присутствовала лично. Вот что мне хочется отметить, что это организация, которая, ну, присутствовала в этот день, конечно, не предусматривала вот такого огромного количества людей, желающих проголосовать. То, что я видела в Солнечногорске, то, что я видела в других районах, о которых я говорила, Ну, это, конечно, поражает. Более того, я удивилась и изумилась. Все-таки это наши люди, наши жители в Подмосковье. Насколько хватало терпения, потому что иногда для того, чтобы проголосовать, требовалось простоять в очереди час или полтора. И так быстро подойти и взять бюллетени и проголосовать.
Ну, и бюллетени были довольно объемные.
Очень даже.
Дмитрий Геннадьевич, как вы оцениваете праймерис?
Ну, смотрите, у нас в стране по такой модели вот такой праймерис проходил впервые. То есть, когда зарегистрироваться и участвовать мог любой человек, независимо от партии, член партии, не член партии. Это первое. Второе, и проголосовать тоже мог любой гражданин. Потому что раньше обычно праймерис проводились среди членов партии. Вот такие масштабные по этой модели праймерис были 2 года назад в Москве, накануне выборов в Мосгордуму.
«Моя Москва», по-моему, они
назывались. Да, организовывала «Моя Москва», совершенно верно. И вот накануне выборов в Мосгордуму были вот такие праймерис. Конечно, это в первый раз. И, конечно, посмотрите на результаты, многие даже не поняли, для чего это. Если у нас 49 депутатов действующих Государственной Думы не заняли первых мест, это говорит о том, что... Конечно, до конца еще непонятно, как, что и почему. Но мне кажется, партия решала очень важные задачи. Какие? Ну, во-первых, 2 последних месяца вся страна, либерал-демократы, коммунисты, эсеры, несистемная оппозиция, только и говорили, что о «Единой России». Значит, «Единая Россия» этим праймерис поставила себя в повестку дня и вытеснила все политические партии. Вот мы вчера собирались с комитетом по политтехнологиям Российской ассоциации по связи с общественностью обсудить как раз итоги праймерис и хотели еще обсудить активность партии. Но потом с коллегами решили, что, ребят, ну а что обсуждать, если последние 2 месяца не было у нас политических партий? Была одна «Единая Россия». Это была вот первая очень важная, главная задача.
То есть, что касается вот тех обвинений, которые имеют место быть в стране партии?
Сейчас мы до этого дойдем, до всех обвинений. Вторая, значит, вещь, это, конечно, процедура отбора кандидатов. Ну, то есть, вот партия заинтересована, есть у нее такая потребность, видимо, обновляться. Поэтому партия говорит: ребята, вперед, давайте. У кого есть какие идеи, кто чего хочет, кто чего может, давайте посмотрим. Вот такая тренировка. И сразу очень многие моменты вскрылись. Ну, конечно, когда партия организует на территории всей страны фактически выборы в таком маленьком масштабе, ну, конечно, есть и были сбои.
Но, да, но они не носят системный характер.
Не носят.
Ну что ж, у нас очень любопытный разговор. Мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Врач, доктор медицинских наук Наталья Санина и политический консультант Дмитрий Гусев. Участники предварительного голосования «Единой России». Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Ну что ж, мы продолжаем. Госдума 2016. Перезагрузка. У нас сегодня замечательные гости. У нас это я, Александр Яковлев, Роман Карманов, мой коллега. В гостях у нас сегодня врач, заслуженный врач, доктор медицинских наук, декан факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Я добавлю, сопредседатель регионального народного фронта Наталья Санина. Наталья Петровна, здравствуйте. И один из ведущих политических консультантов страны Дмитрий Гусев. Дмитрий Геннадьевич, здрасте.
Добрый вечер.
Ну, я сейчас такой, может быть, не совсем корректно скажу, глядя на результаты, ваши результаты в праймерис, а я хотел бы сказать, что Наталья Санина заняла 8-е место в Московской области, а это значит, что, ну, это мое предположение, что она войдет в первую тройку или четверку партии «Единая Россия» на предстоящих выборах, и, ну, эксперты говорят, что вот в этой студии будущий депутат Государственной Думы. Дмитрий Гусев не столь успешно принял участие в праймерис. Ну, и, скорее всего, вот Дмитрий Геннадьевич в партийные списки не попадет на проходные места, но при этом он провел одну из самых ярких кампаний в социальных сетях, и это отметили все эксперты.
Мы хотим,
это маленький комментарий от меня, Роман Карман.
Перед нашим перерывом мы остановились на скандалах, и ими же и хотелось бы продолжить, потому что на самом деле на прошедших праймерис скандалы занимали свою ответственную роль, они являлись составной частью вот, легитимности, конкурентности, открытости, которая подразумевает и конкурентную борьбу. Ну и в том числе, естественно, это выливается в то, что называется скандалами. Вот, Дмитрий Геннадьевич, вот ваша оценка роли скандалов в прошедших праймерис?
Ну, смотрите, главная технология победы на праймерис, вот мы сейчас перерыв об этом говорили, это создать базу своих сторонников, их мобилизовать. И на этом поле разворачивалась борьба. То есть скандалы были там, где были конкурентные округа. И самая главная борьба, самые главные, конечно, скандалы, основная масса, были там, где одновременно с праймерис в Государственную Думу проходили праймерис в законодательное собрание в регионах. Потому что на Госдуму, так сказать, это одна история, понятно, что там не так много людей туда и хочет, а вот законодательные собрания регионов, это, конечно, более высокая конкуренция и более проще победить.
Поэтому... А в чем конфликт, собственно?
А вы смотрите, конфликт-то в чем состоял? Если есть два сильных кандидата, ну, как, например, в Нижнем Тагиле, там было три сильных кандидата, шел Алексей Богоряков, значит, шел депутат Госдумы Петров и шел руководитель Нижнетагильского ГорУВД. Забыл фамилию.
Должность говорит о многом.
Да, так, да, да. Вот три сильных кандидата.
Ресурсные кандидаты.
Да. И каждый понимал, что победа зависит от того, кого он сумеет мобилизовать. И, конечно, в какой-то момент все просто сорвались с катушек. Все сорвались с катушек и начали вести, так сказать...
На перегонки.
Да, на перегонки. Ну вот поэтому партия приняла решение, значит, вот этого руководителя Нижнетагильского ГорУВД снять.
Он как-то перешел черту?
Он перешел черту абсолютно. И есть решение партии по этому поводу. И ничего в этом страшного-то нет. Потому что кто-кто, а руководство федеральной партии как раз и заинтересовано в том, чтобы все вот эти неправовые методы отсечь. Тем более, что, понимаете, праймерис проходил примерно как в 90-е годы. То есть... Как на выборах в 90-х, вот была такая вольница, был очень слабый закон, и можно было делать то, что хочешь. А здесь вообще нет никакого закона, все регулируется положением, ну, одной партии. Конечно, это значимая вещь, но это не закон. Поэтому кандидаты делали все, что хочешь.
Наталья Петровна, как вам удалось избежать скандалов при мобилизации сторонников? Расскажите, пожалуйста.
Ну, откровенно говоря, я вообще не считаю, что врач не должен это уметь. Врач всегда... работая на основной работе, всегда находит консенсус между людьми и делает все таким образом.
За хорошим врачом пойдут.
Ну, я искренне надеюсь, что как раз население Московской области оценивает правильно мою работу главным терапевтом области, и что действительно в этом направлении много делается, хотя трудности в медицине есть. И сегодня считаю, что есть, безусловно, вопросы, которые нужно решать. Решать, на, возможно, не на даже уровне Московской области, а на федеральном уровне в плане улучшения здравоохранения, улучшения, сделать все возможное для того, чтобы пациент получал и высокотехнологичную помощь, и любую помощь, даже маленькую, но очень качественно получал, так как это делается в любой стране Европы. Мне очень хочется, чтобы в Московской области население почувствовало вот эту заботу врачей о людях, о пенсионерах, о маленьких детках, о тех людях, которые трудятся и не имеют возможности и времени прийти даже диспансеризацию пройти, тоже организованная диспансеризация по субботам, это тоже забота о людях. Поэтому я считаю, что, конечно, голосование в какой-то мере, безусловно, было для меня неожиданностью, но искренне надеюсь, что это объективно. И врачи, мое сообщество, и население думает,
что, наверное, можно мне доверить. Я вас слушаю, жалко, что праймерис уже прошли. Я бы пришел и проголосовал бы за вас обязательно.
Очень хочется оправдать, да, чтобы люди поверили не зря.
Вы проводили предвыборную кампанию исключительно в интернете. На этот счет существовала масса легенд. Насколько возможно мобилизовать людей с помощью интернета? Скажите, вывод ваш, насколько реально мобилизовать людей с помощью только сети интернет?
Значит, смотрите, это такое вот есть заблуждение о том, что у нас в интернете сидит только молодежь. Я, например, со своим дядей, троюродным дядей, познакомился несколько лет назад в ВКонтакте. Ему тогда было 71 или 72 года, я его в жизни не знал. Троюродный дядя, он пишет: «Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич, я внучатый племянник вашей бабушки. Бабушка уже померла больше 10 лет назад». Понимаете? Человек написал мне ВКонтакте. У нас все родители общаются, кто живет не вместе с детьми, с внуками, общаются по скайпу у всех, если планшетник, либо, так сказать, компьютер. Значит, поэтому аудитория в интернете сейчас представлена всех возрастов. Проблема мобилизации, конечно, есть, безусловно. У нас даже когда вот ходят агитаторы во время выборной кампании по квартирам.
От двери к двери.
От двери к двери, совершенно верно, да. Им и то удается своих сторонников, вот сагитированных, привести на участки в среднем 30%. В интернете это, конечно, цифра ниже, но она будет возрастать. Мы только подошли, понимаете, вот к работе в интернете. Мы только учимся это делать. В Америке там есть уже технологии, есть подходы. Мы только-только пробуем. Вот это был такой у меня первый опыт, как попытаться это делать в интернете. Да, мало времени, да, мало денег было. Но, тем не менее, из тех ресурсов, которые у меня были, мы, конечно, с моей командой сделали максимум, как мне кажется. Значит, хотя цифры, безусловно, небольшие, но мы понимаем, что это праймерис.
А небольшие – это те... сколько?
А я не знаю, я знаю только место, потому что официальных данных…
А сколько за вас проголосовало людей?
Вот в официальных данных есть только место, там нету количества голосов. Но я вам хочу сказать, что, значит… Ох, сбили вы меня. Значит… Количество людей, которые, значит, вот в интернете голосуют, с которыми уже будут все время возрастать. Более того, на праймере же мы же понимаем, что пришли только сторонники кандидатов, кто сумел их найти в жизни и привести на участки. Ну, конечно, если я этим не занимался, так и кто придет, если я занимался только интернетом? А большинство, ну, если у человека было там 300-400 агитаторов на избирательном округе, каждый из них привел там по 30-50 человек, несколько десятков тысяч человек. Ну, а там моих же нет. Каждый вел сам за себя.
Но у вас не было такого соблазна выйти из интернета в офлайн и хотя бы листовки уж расклеить где-нибудь?
Ну, представляете, по списку Москвы сколько нужно денег и листовки?
Не представляю.
Ну, это очень много. Ну, представляете, 7 миллионов 300 избирателей в Москве, 33 тысячи только домов.
Ну, перед выборами были оценки от 40 миллионов рублей на округ, насколько я помню. Но это были оценки.
Ну, на округ, а в Москве 15 округов.
Ну, то есть, понятно, не было 40 миллионов лишних.
Вы знаете, у нас полторы минуты до эфира, и у нас во многом эта программа носит такой отраслевой характер. Мы обсуждаем выборы, избирательные технологии, но я не могу не задать вопрос, Наталья Петровна, вам, как главному терапевту Московской области, как врачу. Вот вы попадете в Государственную Думу. Судя по всему, это произойдет. А что конкретно, вот какие законопроекты вы готовы вынести на обсуждение? Какие-то, может быть, конкретные меры? Потому что тезис о том, что вот нужно систему здравоохранения развивать, это вот все об этом говорят. Но, может быть, какой-то конкретный пример, что нужно делать прежде всего, в первую очередь?
Спасибо, что вы все-таки этот вопрос задали. Если бы мне 3 года назад сказали, что я буду участвовать в праймерисе, я бы, наверное, не поверила. Потому что я очень люблю свою работу, свое дело, и вся жизнь была отдана этому делу. А вот сейчас я думаю, что это тот случай, когда нужно действительно не общие фразы, а конкретные дела. И вот мое присутствие в общественной организации Общероссийского народного фронта Московской области было обусловлено тем, что мне хотелось сделать что-то конкретное. Что-то конкретное для конкретного района, для конкретных людей, для населения Московской области. И все проекты, которые мы сделали, и которые мы планировали, и которые планируем сделать, они реали.
Эти проекты давайте о законах, да. И о проектах, которые, я надеюсь, будут продолжаться, реализация которых будет продолжаться, мы поговорим через несколько минут в прямом эфире. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Через несколько минут продолжим, не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Ну что ж, мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», 21 час 32 минуты. Присылайте ваши вопросы на номер 2420 РКП в начале, три латинские буквы. Также в WhatsApp можете нам присылать вопросы. У нас сегодня интереснейшие гости. Один из ведущих политических консультантов в России, Дмитрий Гусев. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо добрый большое, вечер. Что пришли сегодня к нам в гости. И заместитель директора Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, главный терапевт Московской области, доктор медицинских наук Наталья Санина. Наталья Петровна, здравствуйте. Спасибо здравствуйте. Большое, что пришли сегодня к нам в студию. Ну, Наталья Петровна продемонстрировала достойный результат на праймерис. И, ну, вот я так сказал, что вы попадете в Госдуму. Но это решать избирателям. Поэтому вот, конечно, если у вас думаю, все получится, да, вы станете депутатом. Нет, так нет. Вот, поэтому
не хотелось бы прогнозов, да, вперед.
Но, тем не менее, все-таки с учетом ваших результатов, вполне возможно, вы попадете в Государственную Думу. И вот мы говорили о том, о системе здравоохранения, что делать, потому что об этом многие говорят, это тема номер один для общества, а какого-то серьезного продвижения не знаю, не хочу сейчас давать оценки, потому что телефон наш может легко взорваться, если мы скажем, что все у нас хорошо, а это действительно, ну, не так, у нас огромное количество проблем. Вот что, вот вы бы, например, что вы предложили бы в первую очередь? Как возможный депутат?
Ну вот, как ни странно, я хочу напомнить совершенно прописные истины, что профилактика всегда лучше, чем даже самое лучшее лечение. И доживать до какой-то болезни – это неправильно, и нужно постоянно заниматься собственным здоровьем. Так вот, мне очень хочется отметить, что нет у нас экономических рычагов, которые решали бы эту проблему. У нас нет страхового полиса, который стоит для пациента дороже, если он не проходит диспансеризацию, если он не занимается своим здоровьем. У нас нет возможности дать, наоборот, поощрение пациенту, который это сделал и очень качественно, дать ему, например, 2 дня к отпуску. У нас нет каких-то рычагов, которые бы четко заставили, хотя законы есть, работодателя абсолютно точно послать своего человека, который работает у него, на эту диспансеризацию и заботиться о его здоровье, так как он должен это делать и предоставить и день, и, возможно, действительно выходной день для того, чтобы это улучшить. И вот эти все дни, которые мы придумали для диспансеризации в субботу, их тоже очень хорошо бы по Российской Федерации тиражировать и сделать так, чтобы это было интересно всем регионам.
Дмитрий Геннадьевич, я хотел бы вернуться вот от системы здравоохранения к политике, потому что это все-таки основная наша тема. Вот смотрите, вот наши сегодняшние гости, Наталья Санина, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, раз, участник предварительного голосования «Единой России». Вот те проекты, о которых я говорю, не секрет, что эти проекты запустил в администрации президента человек, который отвечает там за политику, Вячеслав Володин, и многие называют это в целом перезагрузкой политической системы. Вот так ли это? Вы согласны с тем, что это действительно очень серьезная перезагрузка, и мы видим, что очевидные результаты?
Ну, смотрите, ведь перезагрузка связана не только с этим, причем у нас лидер Общероссийского народного фронта президент Путин. А перезагрузка началась давно. И загрузка началась, когда начали принимать законы, ограничивающие и депутатов, и чиновников в их собственности, в их возможностях заниматься бизнесом. Вот это был первый огромный такой большой системный этап. Вы посмотрите, если раньше мы на любых выборах наблюдали, какое количество миллионеров и миллиардеров в списках партий, кандидатами, одномандатниками, теперь люди многие просто не идут, они говорят, слушайте, ну мне надо тогда либо избавляться от офшоров, либо, так сказать, ну, выстраивать какие-то непонятные схемы, эффективный развод женой или еще что-то. Значит, вот это был первый этап. Сейчас идет второй этап. Этап называется вот эта новая публичность, я его так для себя назвал. То есть, когда приходят новые люди, которые начинают говорить с новой политикой, которые начинают говорить с людьми новым, другим языком. Просто, ясно и понятно. Вот это, мне кажется, очень важная вещь. И, конечно, Общероссийский народный фронт, посмотрите, у нас почти в каждом округе, в каждом регионе по несколько человек шло от Народного фронта. Люди самые разные. Люди, которые уже в своей профессиональной деятельности, врачи, учителя, очень много, кстати, врачей в Народном фронте, уже что-то добились. И они и шли в Народный фронт, и пришли в Народный фронт для того, чтобы что-то взять, а для того, чтобы поделиться какими-то вот такими своими идеями. Поэтому, конечно, есть такая перезагрузка, и об этом прямо Путин об этом сказал, лидер партии об этом говорит, Володин, как главный политический менеджер в стране, об этом говорит. То есть это вот такой вызов власти, то, что власть говорит, ребят, давайте, приходите новые люди с новыми идеями, будем что-то менять, потому что ситуация-то ведь у нас в стране-то сложная, мы же не забываем, что у нас санкции.
Вопрос, да, связанный с этим вопрос, действительно, праймериз «Единой России» всколыхнули огромное количество людей, которые хотели и получили возможность участвовать в политической жизни страны.
Получили возможность.
Они получили первую, многие получили первую закалку, первую обкатку, значит, они попали на дебаты и так далее и тому подобное. А, допустим, они не победили в праймерис. Большое количество людей победило, но большое количество людей не победило, и они, собственно говоря, попали по разным...
Чисто технически большинство проиграло.
Кто попал в кадровый резерв? Как вот, называется?
Вот смотрите,
как
назвать?
3000... Да? Куда вся эта энергия теперь денется, после того, как праймериз
состоялись? Это классный вопрос и действительно очень важный. А что партии делать с этими людьми, которые, во-первых, поверили, во-вторых, они пришли со своими идеями, в-третьих, за каждым из них стоит свой опыт, практический опыт политической работы у кого-то и так далее, и так далее. Что с ними делать? Эта партия должна решить. Я считаю, что вот сейчас большая задача партии, которая, я думаю, на съезде, может быть, это должно решаться, кроме конкретных предвыборных вопросов. А что делать с этими людьми, которые засветились? Я уверен, не то, что уверен, я знаю в разговоре вот с лидерами партии, этот вопрос обсуждается. То есть понятно, что с этими людьми надо что-то делать. Ну вот, например, в Москве очень много кандидатов были, которые говорили просто и понятно: мне не нужна победа на округе, я буду работать по своему конкретному району, чтобы в следующем году пойти на муниципальные выборы в Москве. В следующем году в Москве пройдут муниципальные выборы муниципальных депутатов, 1844 муниципальных депутата будут избраны. И многие кандидаты вот в конкретном Москве работали по одному своему району, где они планируют в следующем году избираться. И это тоже, кстати, классная технология. Они показали там отличные результаты, они, так сказать, показали себя, в конце концов, руководству партии, но с ними дальше что-то нужно делать. Это вызов партии. Партия, я думаю, на это, конечно, какие-то решения будут приняты.
Один из главных, наверное,
вызов. Да, конечно. Конечно. Более того, эти люди ведь получили, он, может быть, первое место не занял, но у него какой-то рейтинг в районе в каком-то или еще что-то. Ведь это все...
Да, если второе место занял, так представьте, какая это энергия внутри у этого человека.
Конечно.
Да, еще применительно вот к тому, что вы сказали, очень многие дебаты были очень интересными. И люди, даже не выиграв, они свою позицию высказали по многим вопросам, и программы были интересные. Поэтому, конечно, вот этот запал, он очень правильный. И если люди действительно сколыхнулись, а это было видно, понятно, что это обязательно серьезная волна должна иметь свое продолжение. Им должна быть предоставлена возможность работать активно, безусловно.
И быть нужным партии, и быть услышанными. Да, ведь люди многие шли без всякой корысти, многие просто вот свои идеи какие-то донести.
Вы знаете, вот это ведь вот, все так красиво, все так вот абсолютно бесспорно. Я просто знаю историю, с которой столкнулись в Московской области. Да? Это не претензия к вам, я хотел бы подчеркнуть. В Старых Химках несколько лет назад сломали поликлинику. Значит, она была в аварийном состоянии. Всем обещали, что будет поликлиника. В итоге построили офисный центр. Новую поликлинику не построили, а всех раскидали по другим. В итоге в районе... в шаговой доступности, вот там, где люди, которые жили с поликлиникой, они просто, ну, вынуждены там огромное количество времени тратить, чтобы хоть ехать из там в старых, в новый, из одного района в другой район. Понимаете, я знаю этих людей, я знаю, что они бегали, кому они только не обращались, к депутатам и так далее, и так далее. Ничего не получилось, и все плюнули. Это происходит несколько лет. Я не хочу говорить о каких-то системных проблемах. Вот не получится ли так, что вот говорят правильные, красивые слова, а потом, значит, депутаты будут просто на телеэкране выступать и все, а регионам не заниматься?
Вот народ у нас уже устал от этих правильных слов и обещаний. Вот я считаю, что...
Но вот если вы изберете вот точно. Эту историю, проверите, вот как, если вы будете депутатом, ну, возьмете на контроль эту
должна...
историю?
Только лишь потому, ну, что я буду избираться, проверять. Вот недавно я выступала на телевидении, и там показали фильм о многодетной маме. У многодетной мамы был долг. И долг, который она не могла погасить. Но на завтра мы пообещали, что поедем, и мы с представителями ОНФ поехали. Абсолютно четко понял глава. Максимально, чем мог, помог этой многодетной маме. В данном случае, я еще раз говорю, изберусь или не изберусь, этот случай обязательно проверим. И не далее, чем завтра.
Ну что ж, вообще о репутации депутатов мы поговорим, потому что некоторые представители Нижней палаты парламента, по-моему, занимались клоунадой. Не все, но некоторые уж точно. Вот мы продолжим наш разговор и поговорим о том, как вообще поменять статус депутата в нашем обществе. Обо всем об этом в проекте «Госдума 2016. Перезагрузка» через несколько минут. Наталья Санин, Дмитрий Гусев, Роман Карманов и Александр Яковлев. Не переключайтесь!
Госдума 2016. Перезагрузка. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Госдума 2016. Перезагрузка.
Ну что ж, мы продолжаем. Госдума 2016. Перезагрузка. Сегодня в нашей студии... Вообще у нас довольно необычный состав. Ну, помимо ведущих, Роман Карманов и Александр Яковлев. У нас в гостях главный терапевт Московской области, сопредседатель регионального общероссийского народного фронта Наталья Санина. Наталья Петровна, еще раз здравствуйте. Ну, вы очень достойно выступили на предварительном голосовании «Единой России» и, возможно, станете депутатом Госдумы от партии власти. И один из ведущих политических консультантов страны Дмитрий Гусев, который, ну, вот так результативно на праймерис не выступил, но при этом кампания была невероятно яркой в социальных сетях. Но это не столь важно. Я хотел бы с Романом Кармановым хотели бы поднять тему статуса депутата вообще. Потому что если вы сейчас придете, вот приедете в деревню Кочпан в республике Коми, вот подойдете к любой бабушке и спросите, а что ты думаешь о депутате, что вы думаете о депутате? Она вам ответит так, ну, жестковато она вам ответит. И вся страна вам так ответит. Сидят там товарищи, получают огромную зарплату. Чем занимаются, непонятно. Но это еще не самое грустное. Вот когда некоторые депутаты предлагают законодательно ограничить высоту каблуков, ну, просто занимаются клоунадой. Я ведь конкретный реальный пример привел. Я могу назвать даже фамилию депутата, который вот такими вещами занимается. Становится просто стыдно. Ну, стыдно, что у нас такой парламент. Вот я считаю, что это очень большая проблема. А вы так считаете? Если да, то что с этим делать? Дмитрий Гусев.
Вот, знаете, я бы так ответил на этот вопрос. Вот многие депутатов называют слуга народа. Но слуга бывает разные. Кто-то несет шлейф за госпожой, да, а кто-то освещает с факелом путь перед этой самой господином или госпожой. Вот у нас, к сожалению, некоторые понимают вот это служение именно нести шлейф. Как это выглядит? Ну, конечно, популисты. Конечно, люди смотрят и говорят, елки-палки, ну, если эта тема интересует людей, если на ней можно рейтинг заработать, ну, давай шпарим. Но когда у нас Жириновский говорит, там, будем мыть ноги, так сказать, в Индийском океане, или мы сейчас возьмем Стамбул, или Константинополь наш, слушайте, или Киев наш.
Жириновский, ну, это отдельная, конечно, история. Я, кстати, не о Жириновском. Я говорю о представителях всех партий, которые выступают вот с подобными своеобразными
законодательными инициативами. Но они же из чего исходят? Есть люди, которые так думают. И они работают вот на такие радикально настроенные группы, потому что там энергия, там очень легко получать рейтинги. Понимаете?
Если к правилам вернуться, скажите, вот, участие в дебатах – это обязательное условие участия в праймерис. Да. То есть, как минимум, в двух дебатах нужно было поучаствовать. Вот скажите, если человек умен, деловит, но при этом язык у него подвешен, ну, скажем, ну, не совсем корректно, да, если он не может выразить свою мысль достаточно ярко, но при этом он сделал очень много хорошего и готов сделать.
Да,
но
есть такие
на основании этого он проигрывает.
Есть такие казусы.
Насколько это полезное нововведение?
Есть такие казусы.
Не плодит вообще популистов?
Да, плодит. Да, у нас так любая выборная модель, она плодит популистов, потому что кто ярче, громче о себе заявит, тот и будет побеждать, потому что это заложено в саму систему. Так. Саму систему выборов.
Безысходность появилась в нашем эфире.
Но, а с другой стороны, если ты умеешь дело, ну ты умей об этом людям рассказать, да, надо учиться этому.
Наталья Саньевна, что нам делать со статусом депутатов?
С тем, как к ним относятся простые люди? Я считаю, что совершенно не то, что не красит, а невозможно даже приблизить статус депутата. Он должен заниматься серьезными, огромными проектами, важными не для него самого, не для сообщества депутатов, а для России в целом, для нашего населения России, чтобы наша страна была крепкой, сильной, мощной, и чтобы каждый, кто в ней живет, был здоров, крепок, силен и абсолютно свободен высказать свои мысли.
Наталья Петровна, вы так интеллигентно, тихо, очень красиво говорите. Вот скажите, вот на дебатах есть ли шанс у горлопана, скажем, пустого человека переиграть вас?
Ну, откровенно говоря, мне как-то повезло. У меня минимальное количество дебатов, потому что я знаю, что мои, ну, в общем-то, коллеги даже по Общероссийскому народному фронту Московской области проводили их до 20. Я провела их минимум 2, потому что у меня есть основная работа, и это, в общем-то, занимает большое количество времени. Поэтому мои дебаты были по субботам, в свободные дни. И мне повезло тем, что не было вот этих, знаете, как бы, как вы сказали, горлопанов. И мне кажется, все равно, даже если твое поведение интеллигентное, это уже порождает поведение рядом человека, тоже, ну, достаточно спокойное.
Вот смотрите, вот я хочу немножко спокойствие нарушить в нашем эфире и спросить вас. У вас колоссальный политический потенциал, это все понимают. Главный терапевт Московской области, доктор медицинских наук. У нас колоссальное уважение в обществе к врачу. Это естественно. И вы, я так грубо скажу, не политкорректно, вы бы украсили любую политическую партию, потому что люди за вас будут голосовать, это очевидно. Не факт, что вы пройдете, но голосовать будут, хотя бы потому, что вы доктор и уважаемый доктор, признанный доктор. Но почему «Единая Россия»? Почему не коммунисты? Почему не «Справедливороссы»? Почему не ЛДПР? Ведь «Единая Россия» несет всю ответственность за то состояние здравоохранения, которое у нас есть в стране, за повсеместное внедрение платной медицины, за колоссальные проблемы, которые существуют в этой сфере. Почему вы не идете в оппозицию? Коммунистам, например, или кому-то еще?
Нет, я вообще считаю, что хотя я являюсь и проведена по «Единой России», вы не забудьте, что я представитель извините, общественная организация Общероссийского народного фронта. Я уважаю лидера этого движения, общественного движения, и считаю, что мы можем реально сделать и в той же Думе очень много полезного для того, чтобы наши проекты стали реалиями. И я встречалась с представителями Думы, которые говорят, ну мы, вы понимаете, мы бессильны, мы не можем вот это сделать, вот это изменить, этот законопроект существует. Что это за позиция человека, который находится в Думе? Человек, который туда приходит, он обязан даже уже этим статусом сделать очень много прогрессивного. А если он это не делает, он честно обязан встать и через короткое время уйти оттуда по той причине, что он чувствует в себе отсутствие сил что-либо изменить.
То есть «Единая Россия» для вас некий инструмент, и вы понимаете, что она и она несет ответственность за те проблемы, которые
я
есть.
Я думаю, что она не снимает с себя ответственность за какие-то проблемы. И потом, в медицине проблемы всегда есть. Невозможно сказать, что можно, нет идеальной медицины ни в одной стране мира. Нет абсолютно возможности, допустим, оплатить в медицине все для пациента. Это факт. Экономика, она есть экономика. Она должна быть, естественно, учтена. У нас часто здравоохранение и экономика существовали долгое время отдельно, а здесь все-таки приходится считать. И мы находимся в стране с определенным количеством ресурсов, которые должны быть правильно использованы. И вот в данном случае я считаю, что мы сделать для населения должны максимум возможного и подумать, придумать, видоизменить, в конце концов предложить те проекты, законы, которые это сделают.
Спасибо большое. Дмитрий Гусев, заключительный вопрос к вам. У нас 40 секунд. Сколько партий пройдет по партийным спискам, как вы думаете? Ваш прогноз?
Не больше 5, но не меньше 4.
То есть вот вопрос, один из главных интриг – это пятая партия. А кто, сейчас, кто может
слушайте,
быть
вообще рано говорить.
Многое поменяться.
Вот мы с этого начали, что последние 2 месяца никаких политических партий, кроме «Единой России», не было. Посмотрим на ближайшие месяцы, тогда можно будет сказать что-то более конкретное.
Спасибо большое за этот разговор. Наталья Санина, Дмитрий Гусев, Роман Карманов, я Александр Яковлев. Это была программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Ну что ж, развязка совсем скоро, в сентябре 2016 года. До этого мы еще неоднократно обсудим предстоящие выборы. А мы передаем эстафетную палочку нашим коллегам. Много чего интересного ждет вас в сегодняшнем вечернем и ночном эфире Радио КП.
Госдума 2016. Перезагрузка. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.